Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета. И в прошлый раз мы закончили разговор о великом пророке Ветхого Завета Исаии, а с ним и о том, можно сказать, начальном и очень важном этапе пророчества в народе ветхозаветного Израиля, когда прозвучала и была записана речь таких пророков, как Амос и Осия на севере, в Северном Царстве, и Исаия и Михей на юге, в Иерусалиме, в Южном Царстве, в Иудее. И прежде чем двинуться дальше, можно подвести некоторый итог пророчеству этого рассмотренного времени, а это 8 век до Рождества Христова, век, когда с народом Израиля случились большие потрясения, и, с другой стороны, когда он находился через своих пророков в ожидании еще других, новых, еще более серьезных потрясений. Напомню, что в конце VIII века потерпело катастрофу Северное царство, о чем пророки предупреждали, как о наказании Божьем. И в то же время доживал свои последние десятилетия и Иерусалим, Южное царство. Поэтому не случайно, что во всех этих пророчествах важное место занимала тема того, что Господь выносит своему народу приговор за неверность и нечестие. В этом отношении общую для всех пророческую мысль сформулировал еще пророк Амос в 8 главе 2 стих. «Приспел конец народу моему, Израилю, не буду более прощать ему». Конечно же, это слова Господа, которые произносит пророк Амос. И, как мы уже отмечали, в своих проповедях пророки опирались на уже наработанные идеи древних преданий. Исаия, обращаясь к старым столичным традициям, использовал их для того, чтобы разъяснить, в чем состоит божественная идея народа Божия. Осия, говоря о даре земли обетованной, осуждает неправильное понимание Израилем этого дара. В любом случае, всеми этими пророками двигало стремление обратить народ к верности своему Богу и к завету с Ним. Спасение, благоденствие и мир неразрывно связаны и зависят от соблюдения закона, данного Богом, как руководство к жизни. Но это не законничество, не тяжкое иго закона, а любовь к Божьей правде и к добру. Об этом говорят сами эти пророки. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых». Но это, например, высказывание Амоса, 5 глава, 14 стих, высказывание, которое можно сравнить со многими подобными высказываниями других пророков VIII века. И в качестве итога можно привести выражение пророка Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Итак, это был 8 век, с его смелой пророческой проповедью, в атмосфере иногда всеобщей самоуспокоенности, когда эту проповедь, попросту говоря, терпели и перед лицом нависшей опасности предавались все тем же порокам, которые обличали пророки. Совсем другое время – 7 век. Оно другое, как с точки зрения внутриполитической, а в древнем мире это прямо связано с религиозной ситуацией, так и внешнеполитической. За один этот век религиозное состояние народа во главе с царем успело дойти до крайней точки отступничества. При Манассии, сыне благочестивого Езекии, и Амоне, сыне Манассии. А затем был сделан резкий поворот, который представляла собой кардинальная религиозная реформа, проведенная царем Иосией. Эта реформа, о которой мы поговорим более подробно, она представляла собой очень серьезный духовный взлет, но неожиданно после этого взлета произошел обескураживающий крах, связанный с трагической гибелью Иосии. Вот такими причудливыми и очень своеобразными зигзагами развивалась история народа Божия в 7 веке до Рождества Христова, а с нею и пророчество, за которым мы стараемся следить. по мере продвижения по ветхозаветной истории. Что же это за время и кто пророчествовал тогда? Первые три четверти VII века пророческая традиция в Иудее находилась в спячке, по крайней мере, по свидетельствам Библии. То есть в это время никто из пророков не говорил, и это время является, таким образом, одним из наиболее мрачных в духовном отношении периодов в истории Иудеи. В это время Ассирия была на вершине военного могущества, и ее зенит почти точно совпал с серединой царствования царя Манассии в Иудее. Манассия наследовал трон Давида после смерти своего отца Езекии в 687 году, и неудивительно, что с возрастанием ассирийского могущества он остался в положении вассала. Удивительно другое. Он оставался вассалом по своей воле. Если Езекия проводил религиозную реформу, а также предпринимал попытки завоевать независимость, то Манассия не делал ни того, ни другого. Он направил свои усилия на то, чтобы аннулировать все религиозные достижения своего отца, так что писатель второзаконнической истории отмечает его как самого худшего из всех потомков Давида. Смотри 4 Царств, 23 глава, с 26 по 27 стихи, где Манассия осуждается за конечное разрушение Иерусалима спустя аж полвека после его смерти. О царствовании Манассии рассказывается в 4 Царств, в 21 главе, с 1 по 18 стихи. Здесь мы читаем о тех актах кощунства, которые он совершал в отношении религии Израиля, например, о том, как он построил жертвенник чужим богам, многие из которых были разрушены его отцом Езекией. И он построил эти жертвенники даже в самом Иерусалимском храме. Он ввел почитание месопотамских астральных божеств, и, что самое гнусное, провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Отчасти этими актами вероотступничества Манассия мог задобрить ассирийского хозяина. Но, с другой стороны, они совершались с такой энергией, которая не требовала даже лояльности Сенахерибу или Асаргадону, ассирийским царям. В добавление к вероотступничеству Манассия пролил весьма много невинной крови, как мы читаем в 16 стихе 21 главы 4 книги Царств. Кто был этими жертвами, неизвестно. Но очевидно, что это была политическая или религиозная оппозиция, которая пыталась препятствовать царской политике, которая так ярко описывается в этой главе. Одно из древних преданий, не зафиксированное в Священном Писании Ветхого Завета, говорит, что в этих гонениях погиб пророк Исаия. Именно его подразумевает предание, когда толкует слова из послания апостола Павла к евреям в 11 главе в 37 стихе, где говорится о древних праведниках, которые были перепиливаемы, то есть претрени по-церковнославянски. Очевидно, это род муки, мученичества, которую принял пророк Исаия. В связи с этим именем, именем Манассии, можно также вспомнить родословную Иисуса Христа, которую приводит евангелист Матфей в первой главе своего Евангелия. Мы читаем в этой первой главе родословие Иисуса как простое перечисление имен, где мы встречаем не только имена праведников Авраама, Давида, но и такие имена, как Манассия и его сын Амон. Это имена, символы нечестия и греховности, которые таким образом составляют тоже историю, предшествующую Иисусу Христу, и не случайно упоминаются в его родословной. Так, обращаясь к аудитории, которая хорошо знакома с этими мерзкими страницами истории, евангелист Матфей тем самым утверждает, что Сын Божий пришел в мир, исполненный зла ради грешников, и принимает плоть человеческую, именно такую. Влияние Манассии продолжалось и после его смерти. В 642 году до Рождества Христова он умер, и ему наследовал его сын Амон, который правил всего 2 года. И в это свое короткое царствование он, конечно, ничего не мог предпринять, чтобы изменило настроение и атмосферу, которая царила в Иерусалиме. Амон, чье царствование описано в 4 Царств, 21 главе с 19 по 26 стихи, описанное как похожее на царствование его отца, был, в конце концов, убит группой дворцовых заговорщиков, которые сами были затем казнены народом земли, стих 24. И на трон был возведен 8-летний сын Амона Иосия. Ему было всего 8 лет в этот момент, и по причине своего малолетства он был не способен на решительные действия. Впоследствии Иосия станет движущей силой кардинальной религиозной реформы, о которой мы будем говорить, но в его юные годы над страной все еще нависала зловещая тень деда Манассии. И вот в конце этого жуткого периода, вероятно, и зазвучала проповедь следующего ветхозаветного пророка после, таким образом, долгого перерыва, пророка Сафонии. Книга этого пророка входит в число книг малых пророков. Вполне понятно и ее основное настроение. Скорее всего, он был первым, кто возвысил голос после долгого мрачного времени. Что касается личности Сафонии, то можно предположить с большой долей вероятности, что он был высокого происхождения, был пророком, пророчествовавшим в Иерусалиме, потому что он упоминает несколько раз конкретно места этого города. Можно даже предположить, что он был царского рода. Трудно сказать, был ли тот Езекия, который упоминается в числе предков пророка Сафонии в первом стихе его книги, самим царем. Некоторые ученые предполагают, что он мог быть среди тех, кто воспитывал молодого царя Иосию. Как позднее Диоген ходил с фонарем в поисках человека, так Господь представлен у Сафонии как некто, кто со светильником ищет грешников для наказания. 12 стих 1 главы. Это породило стереотип представления о Сафонии, например, на иконах в виде человека со светильником в руках. «День Господень стремительно приближается». Так можно кратко сформулировать одну из важнейших тем пророчеств Сафонии. «Этот день будет не день праздника, а день полной гибели. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос Дня Господня». Горького запиет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. 1 глава с 14 по 16 стихи. В этих словах мы без труда можем услышать то, на чем настаивал Амос, от которого Сафония унаследовал и главную тему, и даже манеру выражения своей проповеди. Тот самый Амос, за которым уже была закреплена репутация пророка суда. И эта репутация по наследству перешла и к пророку Сафонии. В этих пророчествах Сафония говорит о гневе Господнем, который настолько велик, что он разрушит все творение, ибо гнев этот не только на Иуду, но и на все творение. Этот пафос можно понять, учитывая, в конце какого периода Сафония начал пророчествовать. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, — говорит Господь». С этого начинается книга пророка Сафонии. Все это очень напоминает решение Бога навести потоп на землю, о котором мы читаем в книге «Бытия». Неудивительно, что эти пророчества Сафонии о таком страшном дне Господнем были очень популярны в средние века, в Западной Европе в особенности, на которую то и дело обрушивались то эпидемии, то стихийные бедствия, то войны и разрушения, то голод и тому подобное. И эти упоминания о грозном дне Господнем встречаются все время. Можно привести несколько мест из небольшой книги Сафонии. Причем этот день иногда вырисовывается как совсем близкий, а иногда на некотором временном удалении. И последнее обстоятельство позволяет рассматривать книгу Сафонии как начало трансформации пророческой традиции Ветхого Завета в апокалиптику, то есть в такую традицию, которая склонна больше размышлять не над настоящим историческим моментом, а над тем, к чему стремится история человечества в целом, в чем ее смысл и завершение. И вот уже у Сафонии можно увидеть начало, истоки этой традиции, которая, чем ближе к новозаветным временам, тем более будет представлять широкий богословский, такой богословско-литературный поток. Тем не менее, нельзя сказать, что в книге пророка Сафонии содержатся только негативные обличительного характера вести. Например, во 2 главе 3 стихе говорится о покаянии, о призыве к покаянию, а значит и о перспективе радости. «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правды, в защите смиренно-мудрия, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». То есть, хотя разрушительный гнев Господень неотменим, но те, кто обратится, могут избежать гибели. Кроме того, Сафония показывает, что он знаком с предшествовавшей ему пророческой традицией, многим обязан ей. В данном случае речь идет о таком словосочетании, как «смиренные земли». И мы должны здесь обратить на это выражение особое внимание. Дело в том, что этому выражению параллельными являются такие слова и выражения в Ветхом Завете, как «нищие», «бедные», «согбенные», «кроткие». Все это синонимы, которыми переводится один конкретный термин из Ветхого Завета, который по-еврейски звучит как «анавим» во множественном числе или в единственном «они». И можно перевести это, еще раз повторяю, как «бедные», «нищие», «смиренные», «согбенные», «кроткие». Вот, например, мы читаем в 13-м псалме, 6-м стихе. «Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь – упование его». Или особенно много в псалме 9-м. «И будет Господь прибежищем угнетенному. Восстань, Господи Божий мой, вознести руку Твою, не забуди угнетенных Твоих до конца». Или по-церковнославянски, если кому знаком этот текст более из богослужения утренней, «не забуди убогих Твоих до конца». Вот еще убогие можно отнести к этим синонимам. «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Кстати, пророк Исаия, которому мы уже посвятили свое внимание в прошлые разы, он тоже уделял этому понятию достаточное внимание. Например, 3 глава, 15 стих из Исаии. «Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь». Или же 11 глава, 4 стих. «И произойдет отрасль от корня Исеева, он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине». И вот нищие или бедные, бедняки, о которых здесь идет речь, здесь имеется в виду и у Сафонии, в разбираемом нами месте, и в других приведенных текстах, эти самые нищие – это совсем не обязательно обездоленные в материальном смысле или неимущие. На первом плане здесь выступает совсем другое. Вот как толкует это понятие известная нам толковая Библия под редакцией Лопухина. «Благочестивый, который тяготится в своем сердце сознанием, что он жалок и беспомощен, и обращается к Богу, и не знает и не ожидает для себя никакой помощи, кроме той, которой он просит от милосердного Бога, есть истинные они», то есть нищие, бедные, этот самый. Или же в другом комментарии библейском мы можем прочитать подобное же толкование. «Бедными называли себя в Израиле люди, которые строго блюли закон Божий и чаяли пришествия Господня». Наиболее выпуклый пример в этом отношении будет, наверное, Иов. Человек, как мы знаем, богатый, имел много в материальном смысле, но вот как о нем писал преподобный Макарий Египетский. «Его, то есть Иова, почитали стяжавшим многое, но по испытании его Господом оказалось, что Иов ничего не стяжал, кроме единого Господа». Вот в этом и состояла эта самая нищета, смирение, бедность, которую воспевали пророки не просто как какую-то имущественную категорию или ценность в этом отношении, а именно как духовное состояние. Поэтому неудивительно, что эти же духовные ориентиры мы встречаем и в Новом Завете. Наиболее ярким примером, наверное, будет песнь Пресвятой Богородицы, где сплошь мы то и дело встречаем эти мотивы бедности и смирения. «Величит душа моя Господа». Я буду приводить по-русски, хотя, может быть, многим из вас более привычно слушать этот текст в по-церковнославянски, поскольку он звучит как неотъемлемая часть нашей православной утренней. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, ибо Он презрел на смирение рабы своей». И дальше мы читаем: «Низложил сильных со престол и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Это уже новозаветное исполнение этой долгой традиции. Или же сюда же можно отнести, наконец, и первую заповедь блаженства из Нагорной проповеди Христа: «Блаженны нищие», или «блаженны нищие духом», как мы читаем в Евангелии от Матфея. То есть здесь ветхозаветные пророчества вновь находят свое завершение. И вот как раз в русле этой богатой и долгой традиции стоят и слова пророка Сафонии, 2 глава 3 стих: «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его». И таким образом эти слова пророка Сафонии для нас являются лишь поводом, чтобы сказать об этой богатой традиции, хотя можно было бы это сделать и в связи с любым другим текстом, из Исаии или из Псалмов, или в связи с другим каким-либо подобным местом Библии. В проповеди пророка Сафонии находит в себе продолжение и другое понятие, понятие остатка, который спасется, если покаяться. 3 глава, 13 стих. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Этими словами предваряется у Сафонии песнь ликования по поводу спасения. И действительно, последняя часть небольшой книги пророка Сафонии представляет собой лирическую песнь спасения, призыв к радости и к ликованию. И тем более она ярко и удивительно звучит на фоне мрачных речей первой и второй глав. Вот как звучит эта песнь ликования в третьей главе: «Ликуй, дщерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Вот эти заключительные стихи очень сходны по своему содержанию и настроению с проповедью Дефтера Исаии, пророчествовавшего тоже со словами великой надежды в эпоху Вавилонского плена, о которой нам еще предстоит говорить. Итак, Сафония, вероятно, был первым, кто возвысил свой пророческий голос в напоминании о Боге Израилевом после долгого периода молчания пророков. Мы уже упомянули имя иудейского царя Иосии, в ранние годы которого, когда Иудея еще жила нравами и обычаями, утвердившимися за долгие годы царствования Манассии, пророчествовал Сафония. И вот к рассказу об Иосии мы, наконец, и переходим сейчас. Царь Иосия вошел на трон в возрасте 8 лет и царствовал в Иудее с 640 по 609 годы до Рождества Христова. Библейские книги, прежде всего книги царств, книга царств 4, рисует его как одного из наилучших царей, наряду с Езекией, настолько же прекрасного, насколько Манассия был крайним примером нечестивого царя. В политическом смысле Иосию подтолкнуло на путь к независимости Иудеи такие события, как падение Ниневии и восстание Вавилона. Согласно второй книге Паралипоменон, 34 глава, 6-7 стихи, Иосия возвратил важнейшие города даже в Северном царстве, в том царстве, которое давно было провинцией Ассирии и уже, кажется, вышло за пределы политических интересов Иерусалима. Это было возможно только благодаря тому, что ассирийцы ушли домой для решения более важных внутренних дел. Согласно 2 Паралипоменон, 34 глава, с 3 по 5 стихи, Иосия в то же время начал религиозную реформу, искореняя идолопоклонство, которое практиковали его дед и отец в Иерусалимском храме и по всей стране. Вообще, обращение Иосии к вере Давида во 2 Паралипоменон, 34 главе, 3 стих, датируется 8-м годом его правления, то есть 633-632 годами до Рождества Христова. а начало объединения Севера и Юга 12-м годом, то есть 628-м годом. Эти даты очень близки к годам политических кризисов в Ассирии, когда там в эти указанные даты сменялась власть. Однако только ли политическими событиями, внешнеполитическими, диктовалась реформа, которая имела такое большое духовное значение для Ветхого Завета? Оказывается, она имела и очень важную духовную основу или подоплеку. В 4 книге Царств, 22 главе, рассказывается, как по приказу царя Иосии в Иерусалимском храме было предпринято наведение порядка и исправление повреждений. Очевидно, имеются в виду те повреждения, которые после себя оставила эпоха Манассии с ее масштабными языческими нововведениями. Вот что мы читаем в 4 Царств, 22 главе. «И сказал Хилкия, первосвященник, Шафану, писцу, «Книгу закона я нашел в доме Господнем, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах сей приведен найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал за нас, за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Это знаменательное событие, обретение книги закона, датируется 622 или 621 годами до Рождества Христова. Что же за книгу обнаружили в храме? Большинство библеистов отождествляют эту найденную книгу закона с нашей книгой Второзакония, составляющей неотъемлемую часть Пятикнижья Моисея и Ветхого Завета, таким образом. Она-то и послужила тем главным духовным документом, понятым как духовное завещание отцов, которым руководствовался царь Иосия, проводя свою решительную религиозную реформу в Израиле после долгого преобладания язычества и неверности Господу в Иудее, и особенно после полувека нечестивого царствования Манассии. Поэтому имеет смысл более подробно остановиться на этой книге, поскольку она имеет особое значение не только для понимания данного конкретного, очень важного деяния царя Иосии, но и для понимания многих других традиций и ценностей, которые составляют сокровищницу Ветхого Завета. Действительно, книга Второзакония для Библии имеет особое значение. Во-первых, сама по себе она имеет долгую и интересную историю, подобную истории тех священных традиций Юга или Севера, о которых мы уже говорили, и которые составляют интересные предания, составившие единое целое под названием Пятикнижье Моисея. Во-вторых, книга Второзакония имеет свое ярко выраженное лицо. Ей свойственен особый, отличный и относительно легко узнаваемый пафос, составляющий неотъемлемую часть библейского богословия. Главные богословские тезисы Второзакония и даже манеру выражения Второзакония мы встречаем во многих других книгах Библии, написанных или составленных, несомненно, под вдохновением или влиянием Второзакония. Таким образом, говоря об интересной истории Второзакония, мы имеем в виду не только ее историю до обнаружения в храме, но и то, каким громким эхом она отозвалась в дальнейших писаниях. Наконец, Второзаконие представляет собой одну из четырех традиций, которые составляют единое целое закон Тору или Пятикнижье Моисея. Формальное отличие Второзакония от других традиций, таких как Яхвисты, Логисты или Священнический кодекс, состоит в том, что его границы совпадают с границами пятой книги Моисея. Книга Второзакония написана как речь Моисея перед входом в землю обетованную после 40 лет странствования по пустыне. Это выглядит как повторение закона, уже данного 40 лет назад у подножия Синая. Отсюда и название «Второзаконие», не в смысле «второй закон», закон-то один, а в смысле «повторение закона». И вот эта внешняя жанровая особенность книги, как предсмертная речь Моисея, придает ей возвышенное звучание духовного завещания пророка Боговица. Книге поэтому свойствен эффектный ораторский стиль. Моисей не просто учит, он требует беспрекословного повиновения заповедям. «Я умру всей земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете тою добрую землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего». И весь стиль книги ораторский, подобный речам пророков. Эта версия закона Моисея, которую представляет собой второзаконие и которая во многом действительно повторяет законодательство, изложенное в книгах «Исход», «Левит», «Чисел», вероятнее всего была составлена в смутную эпоху раскола в Северном царстве для возвращения к Союзу Завету. Действительно, Израиль эпохи царства отличался от Израиля эпохи странствия по пустыне и утверждения в Ханаане, в эпохе судей. Духовные вожди, пророки, священники Израиля ощутили резко возросшую опасность ханаанских культов, усиливалось расслоение общества на бедных и богатых, институт монархии должен был получить оценку с точки зрения закона. Иначе говоря, потребовалось второе издание закона. Затем, после падения Самарии, северяне, верные религии Завета, как мы уже отмечали, переселяются в Иерусалим, захватив с собой всю имеющуюся священную письменность, в том числе и эти законы, книгу закона, в такой вот второй уже переписанной редакции. И при царствовавшем тогда Езекии, когда они туда пришли, это имело значение, но затем надолго было предано забвению при Манассии. И вот в 622 году при благочестивом Иосии второзаконие вновь увидело свет. Все это осмысливается в книге «Второзаконие». Священные писатели, предпринявшие этот труд, вдохновлялись речами великих пророков Севера, таких как Илия, Амос и, может быть, в наибольшей степени Осия. Поэтому закон, о котором идет речь, это не что-то вроде юридического договора или контракта, а союз любви, как об этом говорил Осия. Союз между любимыми существами, Богом и народом, как между супругом и супругой. Или же, как второзаконие иногда сравнивает Бога с человеком, который носит сына своего или учит сына своего. Мы об этом читаем в 1 главе, в 31 стихе или в 8 главе, в 5 стихе. Но, пожалуй, главный второзаконнический тезис – это утверждение монотеизма и верности Богу. Здесь можно прежде всего привести 6 главу, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». Пожалуй, это самый главный второзаконнический тезис. И в то же время Господь, о котором так настойчиво и четко говорится, что Он один есть, един есть для Израиля, об этом Господе говорится, что Он избрал Израиль как свой народ. Избрание Израиля было в то же время даром благодати, то есть ни за что, как и дар земли с большими хорошими городами, которых ты не строил, как мы читаем в той же книге Второзакония, в 6 главе, в 10 стихе. Избрание и дар объясняются лишь любовью Господа, любовью страстной и ревнивой. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и мышцею высокую, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». 7 глава, 7-8 стихи. Или же в 9 главе, в 5 стихе мы читаем: «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». В ответ Бог ожидает любви от своего народа. «Слушай, Израиль», если мы прочтем дальше уже процитированный 4 стих 6 главы, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всеми силами твоими». Эти слова станут своего рода исповеданием веры вплоть до Иисуса Христа, как мы об этом читаем в Евангелиях от Марка, 12 глава, 29 стих, или от Матфея, 22 глава, 37 стих. Ибо в этом смысл религии Израиля, и этот смысл очень точно и кратко выражен именно в книге Второзакония. Выражение «слушай, Израиль» или по-еврейски «шема Израиль» в высшей степени характерно. И здесь «слушай» имеет два значения, то есть «слушай», «внимай» и «повинуйся», «исполняй». Много раз повторяется: «Господь есть Бог твой, слушай, Израиль, повинуйтесь закону и заповедям». И здесь можно обратить внимание на то, что «слушай», то есть «слово», это та единственная форма, в которой с Богом общается Израиль. Слово, а не видимое изображение или идол, подобно Ваалу. Поэтому слушай, а не смотри. Вот как написано об этом в 12 стихе 4 главы. «Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, только глаз». Или же, если взять более пространную цитату, чуть ниже, с 15 по 19 стихи. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце и луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всех, всем народам под всем небом». Таким образом, Ветхий Завет все более однозначно говорит о невозможности изобразить Бога. Учитывая новозаветный итог, можно сказать, что Бог самым беспощадным образом расчищает поле для того, чтобы затем на этом чистом поле самому создать свой видимый образ человеческий через Боговоплощение. Книга Второзакония содержит и ряд других очень важных идей, которые вносят вклад в богословие Ветхого Завета. В частности, мы здесь можем почерпнуть многое, что поможет нам понять, как понимается в Библии такое понятие, как «народ Божий». «Господь твой Бог» или «ваш Бог». Так Моисей все время говорит, обращаясь к сынам Израилевым. И, как мы уже заметили, об этом народе книга Второзакония говорит как о том, кто избран Богом по благодати, даром, ни за что, по великой милости. И поэтому народ составляет единство, называемое по-гречески в переводе 70 «синагоги», то есть «собрание». И все израильтяне в книге Второзакония именуются братьями друг по отношению к другу. И после возвещения Деколога, 10 заповедей, которые мы также читаем в книге Второзакония, в 5 главе с 6 по 21 стихи, утверждается: «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему, на горе из среды огня, облака и мрака, и бури громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне». Это говорит Моисей. Обратим внимание на слово «собрание», которое имеет в виду народ как единство братьев. И поэтому не последнее место в заповедях Второзакония занимает требование справедливости, равенства и милости в отношениях между братьями. Особое значение, например, имеет забота о бедных. «Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим». 24 глава с 12 по 13 стихи. Также такие же заповеди милости и снисхождения предписываются в отношении наемника, бедного и нищего, или пришельца, сироты или вдовы. Даже о монархии говорится с точки зрения этого братства. когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: «Не возвращайтесь более путем сим», и чтобы он не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его над братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Это 17 глава Второзакония, 14 и 20 стихи. Приведенный довольно пространный текст – это конкретный пример того, как повествование книг царств составлено сквозь призму второзаконнических идей. С ними явно шла вразрез история царей на севере, где цари сменяли друг друга чаще в результате убийств и дворцовых переворотов, в отличие от юга. Да и на Соломона в стихе 17, где упоминаются жены, дается не самый симпатичный намек. В книге Второзакония очень выразительно говорится о Господе, который даровал землю, и это его деяние является одним из самых ярких характеристик Господа. Он подарил народу землю, а в ответ народ должен быть верным ему. Пророк Осия говорил о богатствах обетованной земли, которые суть дары Господа, между тем, как Израиль считал их дарами своих любовников, как называл языческих богов Осия, и Израиль приносил эти дары им же, этим своим любовникам, Ваалу и другим божествам. И Израиль, если он будет продолжать таким же образом вести себя неверно по отношению к своему Господу, не будет владеть своей прекрасной страной, где текут мед и молоко, 6 глава, 3 стих. И наоборот, он будет жить и процветать, если будет исполнять заповеди Божии. Ибо земля, в которую ты идешь, как мы читаем в 11 главе книги Второзакония с 10 по 12 стихи, земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которой вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года». Израиль в книге Второзакония описан как государство с царями, священниками, пророками и судьями, у него есть свои религиозные обычаи и праздники, но все это подчинено лишь закону Господа и его 10 словам. Эти 10 слов запрещают то, что отвратительно в глазах Яхве. Следует, как говорит об этом книга, обращаясь к Израилю, слушать только голос Яхве, Бога твоего, и уничтожить зло посреди тебя. Вот такие очень выразительные и значимые для Ветхого Завета идеи мы встречаем в книге Второзакония, и они надолго запомнятся в священном предании и составят непреходящее богатство библейского богословия. Однако на сегодня мы прервемся и продолжим наш разговор о книге Второзакония и о том, что совершил царь Иосия на основании этого важного духовного документа. Продолжим в следующий раз. До новых встреч. Желаю вам всяческих благ от Господа. До свидания.